Глава 14. Присаживайтесь. Герцог Турбский указал на заранее подготовленные стулья. Дом, который занял граф Никитин, располагался неподалеку от гостиницы. Своего официального поместья у герцога в Кострище не было, так что ему пришлось обращаться к немногочисленным местным графьям. Таких в Кострище было всего двое — Беловы и Дурниковы. Собственно, у последних Никитин и остановился. Супруги Илья и Хелена, относительно молодые особы, радушно встретили главу региона, обеспечив ему и его свите достойное проживание. Гостеприимные хозяева даже съехали, чтобы не мешать своим присутствием графу Никитину.
«Скажу сразу, если вы откажетесь от моего предложения, последствий для вас никаких не будет», — произнес герцог. «Однако прежде чем вставать и уходить, хочу, чтобы вы выслушали меня до конца. Я могу на это рассчитывать?»
«Вполне», — согласилась Алия. «Я же попробовал хотя бы приблизительно представить, о чем может идти речь. Что может заставить нас встать и уйти из кабинета руководителя региона? Нас, представителей крепости. Только то, что может нарушить законы и принципы этой самой крепости». «Вы хотите закрыть разлом без согласования с крепостью?» — предположил я, на что получал удар ноги от Алии и пристальный взгляд герцога. «Поэтому вы явились в Кострищ, чтобы лично оценить обстановку на месте и понять, насколько все плохо?» Вместо ответа герцог подал знак, и один из помощников разложил на столе, за которым мы сидели, карту центрального региона. Довольно большая область, располагавшаяся в нескольких часах езды от города, была обведена красным карандашом. Она находилась вдали от главных трасс и населенных пунктов. Просто голая степь, которую можно и нужно использовать для выращивания продовольствия.
«Вот уже 5 лет эта территория является запретной для любого жителя центрального региона», — пояснил герцог. «Когда-то там находилось несколько крупных деревень, но темные твари сожрали там всех. Несколько отрядов, направленных для очистки территорий, исчезли безвозвратно, как и 3 группы магов-наемников, которых мне пришлось купить, чтобы разобраться с вылезшими из-под земли тварями. Епископ Цват утверждает, что в тех местах располагается разлом 10-го уровня, и у крепости нет возможности уничтожить его. Кроме того, кулуарно мне было озвучено, что церковь имеет свои долгоиграющие планы на этот разлом, так что мне не стоит проявлять излишнюю резвость в этом вопросе. Те ресурсы, что ты добыл, были получены из этого разлома. Твари, что оттуда вылезают, уничтожили все живое в огромном радиусе, но не желают останавливаться. Все чаще и чаще мне приходят сообщения о том, что в тех местах пропадают люди. Там, где еще совсем недавно не было темных. Если так пойдет и дальше, если красная линия продолжит расти, в скором времени она дойдет до Кострища. Я не имею права этого допустить. Епископ Цват продолжает утверждать, что этот разлом важен для крепости, и закрывать его сейчас категорически нельзя, а люди, что пропадают, сами виноваты, что остались в местах, помеченных как карантинная зона. Император не желает погружаться в такую мелочь, как какой-то разлом, поэтому армию выдавать мне не собираются. Группы, которые я туда отправлял, не вернулись. Я потерял доверенного человека. Ситуация, на мой взгляд, крайне критичная, однако, что поразительно, по какой-то причине никто не желает ею заниматься. Для того я и явился в Кострищ. Прежде чем действовать и искать специалистов, способных справиться с этой напастью, хотел в последний раз поговорить с епископом один на один. Результат предсказуем. Интересы церкви в данном регионе не изменились, он важен. Однако в Кострище неожиданно появляется тот, кто через месяц предстанет перед императором. Тот, кто смог закрыть разлом под магической академией. О том, кто такой темный Макс, судачит уже вся империя. Не каждый день бывший смертник получает возможность встретиться с императором. Я навел справки и знаю о том странном статусе, которым наделил вас верховный епископ. Вроде как вы относитесь к крепости, но при этом стоите в стороне, как раз то, что мне и нужно. Мне пришлось выписать крепости ноту протеста, чтобы задержать вас в Кострище и оценить ваши качества. Я понимаю, что разломами заведует церковь, и у меня нет права отправлять туда людей, но я не хочу терять территорию за территорией только из-за того, что церковь по какой-то причине не желает исполнять свои обязательства. Хочу сделать вам предложение. Этот разлом угрожает моему региону. Если вы его уничтожите без согласования с крепостью, я стану вашим должником. У меня нет права предлагать вам деньги или иные материальные блага. Все, что я могу вам дать, — свое расположение. В центральном регионе оно стоит многого. Что скажете?»
«Макс». Алия посмотрела на меня. «В этом месте нет разлома», — нахмурился я, в очередной раз сверяясь с картой. «От слова совсем. Ни одинарного, ни десятого, вообще никакого. Я полагал, что речь пойдет о разломе под ратушей, ради которого мы сюда и явились. Других разломов в окрестностях кострища нет. Это проверенная информация».
«Под ратушей есть разлом?»
— нахмурился герцог, словно впервые об этом слышал. «Есть», — кивнул я. «Сегодня, сразу после нашего разговора, я собирался туда спуститься, чтобы проверить его глубину. Но к территории, которая у вас обведена, эта дырка в земле не имеет никакого отношения. Что бы там ни было, это точно не разлом. Понимаю, что верить мне у вас причин нет, а подкрепить мне слова нечем. Можете считать это знанием темных. Как ни крути, но я действительно темный». Герцог откинулся в кресле и задумался, периодически посматривая на своего помощника. «Меня так и подмывало проверить его анализом, но у меня осталось слишком мало эликсиров на ману, чтобы бездумно тратить треть полоски на случайных людей. Нужно каким-то образом решить проблему с маной, но на текущий момент я даже не мог представить, с какой стороны к ней подходить. Может, Кималь Соренто сумеет мне в этом помочь? Ректор вроде как немного мне задолжал».
«Допустим, там действительно нет разлома, несмотря на слова епископа Цвата. Как показали вчерашние события, иногда случаются моменты, когда нельзя верить даже ему. Полагаю, вы уже в курсе, что вас хотели обвинить в убийстве 4 горожан. Но если это не разлом, то что? Что смогло уничтожить несколько поселков и вооруженных отрядов, включая одного из моих сильнейших помощников?»
«Епископ говорил именно про эти земли?» — уточнила Алия. «Что разлом находится именно там?»
«Все верно. Около 3 лет назад, по рекомендации епископа, эти земли были объявлены нежилыми и попали под карантин. Церковники выставили свои дозоры на 2 дорогах, что ведут к тем местам. Здесь и здесь. Власть епископа в кострище практически безразмерна, так что спорить с ним никто не стал. А мне было не до этого долгое время. Своих проблем хватало».
«Итак, это не разлом», — Алия начала размышлять вслух. «При этом это нечто такое, что епископ Цват не желает уничтожать, ссылаясь на важность для церкви. Вы общались с верховным епископом?»
«Нет, а какой в этом смысл? Вы же не станете обращаться к императору, если ваши земли внезапно зальет река. Для этого существуют герцоги, отвечающие за территорию. Я общался с епископом. Этого более чем достаточно для того, чтобы понять позицию крепости по данному вопросу».
«Ясно». Алия посмотрела на меня. «Вариантов на самом деле не так много. Первый — это может быть темная тварь, притащенная из-за стены. Ее поселили здесь с целью... неважно какой. Второй — там находится тайная резиденция епископа, и всем пропавшим просто не повезло оказаться в том месте. Третий — база епископа». «Есть еще четвертый. События последних дней подсказали, что нужно рассматривать любые варианты, даже самые нереалистичные. Это не просто база, а место дислокации темных, таких как те таркатаны, которых я прикончил. Опорный пункт темных в Заракской империи, всего в сутках езды от столицы. И эта база постоянно расширяется, так как темным нужно все больше и больше пространства».
«База темных под патронажем крепости?»
Герцог нахмурился.
«Это достаточно серьезное обвинение».
«Это не обвинение, а предположение», — поправила Алия. «Мы же сейчас варианты накидываем, что там может быть, верно? Но разлома там точно нет. Вам не нужно искать специалистов по этому вопросу. Вам нужны шпионы. Те, кто сможет тайно проникнуть на территорию и все там разведать».
«Мой помощник, что так и не вернулся с вылазки, как раз специализировался на таких операциях»,
— после паузы признался герцог.
«У него был специальный магический камень, позволяющий растворяться в тенях, но его, видимо, оказалось недостаточно. Темные его почуяли».
«Тогда силовая операция», — предложила Алия. «Крепость не имела права организовывать базу на вашей территории без согласования, даже если опустить, что это база для темных».
«То есть помочь мне вы отказываетесь?»
«Я специализируюсь на темных. Если там будут люди, моих сил окажется недостаточно», — ответил я. «Мне нужна подстраховка. Пока я буду заниматься темными, кто-то должен позаботиться о людях. Если они, конечно, там будут».
«С тобой пойдет виконт Курпатский», — предложил герцог. «Лучшего бойца не сыскать во всем центральном регионе, если, конечно, не брать в расчет столицу».
«Да, виконт будет идеальным помощником», — согласился я, вспоминая параметры этого простенького на первый вид человека. «Однако мы еще не решили самое главное. Что я получу за помощь? Вы предлагаете нам пойти против крепости. Если там действительно опорный пункт темных, церковь не очень обрадуется тому, что мы его разрушили и уничтожили всех тех, кто там находился».
«Кажется, я говорил предельно четко».
Герцог начал закипать, но сумел сдержать себя в рамках.
«У меня нет возможности наградить вас каким-либо материальным благом. Я не собираюсь подставляться. Все, что я могу тебе дать — личное расположение».
«Мне не нужны награды, мне нужно кое-что другое. Вы же знаете, через 4 недели император признает меня героем, спасшим столицу. С большой долей вероятности он вернет мне прежнее имя. Я вновь стану бароном Валевским, но столь низкий титул будет обязывать меня принести вассальную присягу одному из герцогов. Мне этого не нужно».
«Я тебя понял, охотник на темных», —
кивнул герцог.
«Ты готов провести 3 года на стене?»
«Лучше так, чем попасть к герцогу Адаевскому. Если он действительно настолько влиятельная личность, ему ничего не будет стоить подстроить все таким образом, чтобы у меня не было иного выбора, кроме как вернуться обратно в юго-восточный регион. Услуга за услугу, граф Никитин. И никто никому ничего не будет должен». «Видимо, я что-то упустила». Алия повернулась ко мне. «При чем здесь стена?»
«На встрече, что устраивает император Девалон VI, в обязательном порядке будут присутствовать все 10 герцогов. Охотник на темных Макс, как только станет бароном Валевским, хочет преклонить передо мной колено, прося о милости. Он желает стать виконтом Валевским. Согласно своду законов о рангах и титулах Заракской империи, любое изменение статуса аристократа налагает на него обязательства по службе на стене. Даже если он и аристократ уже отбыл свою повинность ранее. Таким образом, если барон Валевский станет виконтом Валевским, получая тем самым возможность служить империи напрямую, без посредников в виде герцогов, ему 3 года придется провести на стене. У меня есть право повышения особо отличившихся родов с баронов до виконтов, что будет более чем уместно на мероприятии, посвященном героическому поступку Максимилиана Валевского. Вопрос только в том, что скажет на это герцог Адаевский, но я готов пойти на конфронтацию. Мне нужно решить вопрос с этой территорией и разобраться, что же там происходит на самом деле».
«В таком случае договорились. Разлом под ратушей может подождать до лучших времен. С ним ничего не случится ни завтра, ни через 2 месяца. Но встреча с императором состоится довольно скоро, так что вначале я отправлюсь в эту область. Посмотрим, почему там пропадают люди. Предложение по группе с виконтом Курпатским в силе?»
«Мне нужны доверенные глаза и уши в этом походе», — подтвердил герцог.
«Осталось решить одну немаловажную деталь, от которой многое зависит», — произнесла Алия, как только основные моменты оказались утрясены. «Еще несколько дней назад мы не были друг другу представлены. Не в обиду будет сказано, но мы совершенно не знаем, что вы за человек, герцог Турбский. Первое впечатление у меня складывается положительное, но стоит ли доверять в наше непростое время первому впечатлению? Речь идет о том, каким образом мы будем фиксировать наши договоренности. Просто ударите по рукам, и Макс отправится рисковать жизнью ради того, чтобы в будущем вы отказались от своих слов? Обстоятельства имеют свойство изменяться. Возможно, герцог Адаевский поставит всем условия ни в коем случае не признавать барона Валевского, или еще что. Крепость научила меня одному. Люди в большинстве своем являются хозяевами своих слов. Захотели — дали, захотели — забрали. Не нужно так на меня смотреть, у меня нет даже мысли кого-то оскорбить. Я беспокоюсь о будущем своего подопечного, о том, что произойдет с ним после встречи с императором, в том числе и об исполнении вами текущих обязательств».
«Вы вначале территорию зачистите», —
глухо произнес герцог. Слова Алии оказались не просто обидными. Будь она представителем империи, граф Никитин вызвал бы ее на дуэль, невзирая на то, что это девушка. Кодекс не запрещал вызывать особ противоположного пола, разве что разрешало сделать замену, причем как девушкам, так и парням. То есть все же пожмете руки и будем надеяться, что все исполнят взятые на себя обязательства. Мне очень захотелось ударить Алию ногой. Кажется, моего личного служителя понесло не в ту степь, однако неожиданно герцог улыбнулся.
Образование крепости накладывает свой отпечаток, верно? Каждое действие должно быть подкреплено бумагой, иначе потом никогда ничего никому не докажешь».
«Именно бумажка позволила Максу сохранить свою жизнь», — спокойно заметила Алия. «Если бы он не взял на въезде в город расписку о том, что ввозят именно темных, а не просто трупы, думаю, уже к этому моменту мой подопечный сидел бы в сырой темнице, ожидая решения епископа Цвата, потому что кто-то немного ошибся. Так бывает».
«С этим нельзя не согласиться»,
— кивнул герцог.
«Я шел навстречу с вами, едва сдерживая гнев. С одной стороны, вы были мне нужны, с другой — мне сообщили о том, что темный убил 4 человек. Потом, правда, еще я охотник на темных подлил масло в огонь, заявив, что регион не справляется с уничтожением темных. В общем, много чего наложилось. Но в целом вы правы. Наличие зафиксированных договоренностей не позволит никому отказаться от своих слов, ни мне, ни вам. Даже если верховный епископ лично запретит вам посещать эту область».
Герцог сделал жест рукой, и к нам подошел его помощник, что все время находился в кабинете.
«Через 10 минут мне необходимы 2 экземпляра соглашения со всеми оговоренными только что условиями».
«Да, ваша светлость»,
— склонился помощник и исчез в дверях.
«Партию в шахматы, пока ждем бумаги».
Герцог указал на доску на столе. «С удовольствием», — улыбнулась Алия. «Обожаю шахматы. Макс?»
«Правила знаю, играть не пробовал», — честно признался я. «В моей семье по шахматам старшие братья убивались. Мне больше нравилось копьем махать».
«Понятно», — вздохнула Алия. «Еще один пробел в образовании, который нам придется в срочном порядке устранять. Черные или белые?»
«На правах хозяина выберу белые. Посмотрим, насколько хорошо обучают в крепости».
Алия проиграла в пух и прах еще до того, как помощник принес 2 экземпляра соглашения. Если честно, я вообще не понял, что произошло. Вроде позиции черных выглядели незыблемо, но несколько неожиданных ходов белых, несколько, казалось, необдуманных жертв фигур, включая королеву, и вскоре черному королю пришлось капитулировать. Обидно было смотреть на Алию. Как только граф Никитин перешел в активную атаку, она растерялась, не ожидая такой прыти. За несколько ходов до финала, когда уже стало понятно, к чему все идет, глаза девушки и вовсе заблестели. Но такой слабости, как пустить слезу, она себе не позволила. Уронив короля, Алия нашла в себе силы улыбнуться. «Браво, граф Никитин. Среди сверстников я была лучшей. Обыгрывала даже многих старших братьев в свете, но чтобы вот так безальтернативно, еще никогда не проигрывала. Это было сильно».
«Вам просто не хватает практики», — заметил герцог.
«Если станете обучать своего подопечного, подтянетесь сами. Могу дать несколько советов. Читайте литературу. Шахматная школа значительно шагнула вперед за последние десятилетия. Вы же играете по старым правилам. Видимо, крепость не желает принимать новое, по какой-то причине вцепившись в морально устаревшее, но проверенное».
«Мы же сейчас о шахматах говорим», — нахмурилась Алия.
«О чем же еще? Только о шахматах и ни о чем другом. Вот и наше соглашение. Как я понимаю, подписывать их будете вы?»
Герцог прочитал подготовленные бумаги и поставил на них свою подпись. Помощник принес сургуч, и рядом с подписью появилась печать герцога Турбского.
«Сразу вопрос. Сколько времени вам потребуется, чтобы приступить к выполнению задачи? Виконт Курпатский будет готов через час».
«Я могу выезжать хоть сейчас. Моя служительница остается в городе».
Я посмотрел на Алию. Подумав, она кивнула, признавая за мной право отлучиться на неопределенный срок.
«Транспортом и провизией мы вас обеспечим».
Герцог встал, показывая, что разговор закончен.
«Надеюсь, когда мы встретимся в следующий раз, мои земли будут свободны».
Час спустя я выезжал из кострища в компании субтильного человека, больше похожего на подростка, чем на доверенное лицо герцога и одного из самых опасных людей центрального региона, если верить словам герцога и тому, что показывал мой анализ. Что действительно выдавало в Виконте Курпатском его возраст, так это глаза. Столь насыщенно голубых глаз я еще в своей жизни не видел. Они с легкостью могли поспорить с кристаллами разлома по чистоте цвета. Однако стоило встретиться взглядом с мужчиной, тут же возникало ощущение, что ты мелкий и ничтожный человек. До отца Нора, конечно, Виконту было далеко, но двигался он к этой цели уверенно. Неулыбчивый, молчаливый, Он всем своим видом показывал, что мое общество ему неприятно, но он вынужден выполнить приказ герцога. Хотя, как вариант, мужчина мысленно попрощался с жизнью, отправляясь в опасное путешествие в область, населенную непонятными существами. Это я уже заметил за собой относительное пренебрежение к опасностям. Золотистый купол защиты настолько прочно въелся в мою сущность, что я не мог представить себе ситуации, при которой его сниму. Даже когда я развлекался с девчонкой из элитного борделя, купол оставался на месте. Собственно, так мы и ехали. Несколько часов, погрузившись в собственные мысли. Вначале перестали попадаться деревья, затем обработанные земли. Дошло до того, что обширные поля по обе стороны дороги превратились в нетронутую степь, разбавленную редкими лесочками.
«Совсем недавно здесь прошел крупный отряд», —
неожиданно произнес виконт Курпатский.
«Карета и десяток верховых сопровождения».
Судя по тому, что мой спутник смотрел на дорогу, все это он выяснил по следам. Вот только сколько я не всматривался, разобрать что-либо не сумел. Разве только то, что дорога, в отличие от земель, не выглядела заброшенной. Протоптанная, ровная, она походила на обычную проселочную дорогу, какую можно встретить в любом месте империи.
«То есть ты совсем ничего не видишь?»
Курпатский правильно понял мое замешательство.
«Чему тебя в детстве учили? Ты ж баронский сын, пусть и младший. Разве обучение навыкам следопыта не входит в обязательную программу подготовки?»
«Копье, еще раз копье и совсем немного меча», — ответил я. «Смущаться из-за того, что чего-то не умею, глупо. Да, в следах я не разбирался, но разве это делает меня хуже виконта? Не думаю».
«Получается, несмотря на то, что эти земли находятся на карантине, ими кто-то активно пользуется»,
— продолжил свою мысль виконт.
«Кордон из церковников находится впереди, в нескольких километрах».
«Если это предложение объехать полями, чтобы о нашем приближении никто не знал, я только за. Объясняться с фанатиками, а другие не согласятся оставаться в таком месте, у меня нет ни малейшего желания. Направо или налево?»
«Направо. Там холмистая местность. С дороги нас видно не будет».
Скорость передвижения заметно упала. Терять коней из-за случайной ямки или норки нам не хотелось. Вот только далеко продвинуться не удалось. Только мы подъехали к первому холму, что должен был скрывать нас от церковников, как на душе стало гадко. Так, как обычно бывает при близком контакте с темными тварями.
«Стой!»
— приказал я и спрыгнул с коня.
«В чем дело?»
Виконт Курпатский тоже спешился.
«Ты ничего не чувствуешь?» — удивился я.
«Неподалеку темный».
«Ничего»,
— нахмурился виконт.
«Ты уверен?»
«Абсолютно. Тварь не вижу, так что не могу сказать, кто это. Монстр или кто-то из разумных. Я не знаю, какова дальность моей способности на поверхности. Никогда я ее не использовал вне разломов. Но то, что здесь где-то есть темный, факт».
«Ничего не чувствую»,
— все еще недоверчиво ответил Курпатский.
«Даже так?»
Я забрал поводья, чтобы кони не ринулись прочь от страха, после чего врубил зеркало, представ перед виконтом в виде темного.
«Даже как?»
— спросил мужчина, едва не вызвав у меня приступ паники. «Неужели зеркало не работает?» Кони чуть всхрапнули, но остались стоять. Сам виконт даже не дернулся, словно у него защита против темных была прокачана гораздо лучше, чем у меня. «Так же не бывает!»
«Или бывает?»
«У тебя блокировка против темных включена?» — на всякий случай спросил я.
«Включена? Хочешь сказать, ее как-то отключать можно? Я как научился блокировать твари в Академии, так и блокирую с тех пор, что там, что на стене».
«Тогда вопрос. Твари разломов или те, что лезут на стену, как-то влияют на животных?»
«Никак. Темные насылают свою порчу только на разумных существ. Мне не нравится, что приходится рассказывать тебе прописные истины. Какой же ты охотник на темных, если понятия не имеешь, как темные себя ведут?»
«Специфический охотник», — ответил я, ощущая приближение твари. «Стой на месте». С этими словами я побежал монстру навстречу, и как только забрался на верхушку небольшого холма, наконец-то его увидел. Действительно темный. Вот только к тварям разлома это чудище не имело никакого отношения. Внешне оно напоминало волка, по какой-то прихоти выросшего мне по шею и заполучившего себе огромное количество наростов в виде шипов по всему телу. Взгляд наполненных тьмой глаз обратился на меня, и тварь злобно зарычала, огласив пространство чудовищным ревом. Обычные существа так орать не могут.
«Назад!» —
— заорал виконт Крупацкий. В его голосе чувствовалась откровенная паника.
«Это Хариб!»
Информация о том, как называется тварь, мне мало чем помогла. Хариб пригнулся, ощетинился и с угрожающим рыком начал двигаться на меня, вынуждая волноваться. Складывалось ощущение, что по какой-то причине зеркало действительно не работало, превратив меня в обычного человека. Однако я до последнего не верил в очевидную вещь. Даже когда тварь бросилась на меня, желая вцепиться в горло. Сверкнули искры золотистого купола защиты, и обе катары вошли твари в брюхо. Поправка, должны были войти. Толстая шкура чудища с легкостью справилась с моими лезвиями. Хариба откинула в сторону, но шустрая тварь тут же сориентировалась и ударила по куполу когтистой лапой, начав методично лишать меня маны. Вот только, каким бы шустрым чудище ни было, увернуться от темного шипа оно не смогло. Темная сосулька врезалась прямиком в лоб твари, заставив отшатнуться, и пока она мотала головой, я уже оказался рядом, со всего размаха впечатав шип, в который превратилось лезвие катары, твари в глаз. Какой бы толстой ее шкура ни была, глаза у животных всегда считались слабым местом. Не стал исключением и этот экземпляр. Сталь с легкостью проникла до упора. Выдернув руку, я приготовился отпрыгивать, но этого уже не требовалось. Хариб был мертв. Шип пронзил мозг твари. Удостоверившись, что других темных в округе нет, я ухватил его за ногу и подошел к виконту. Судя по тому, как на меня смотрел мужчина, произошло нечто невероятное. «Что?» — нахмурился я, начав осматриваться. «Неужели монстр все же меня полоснул, а я не заметил? Вроде все нормально».
«Ты только что убил Хариба»,
— произнес виконт странным тоном. «Ну да, это моя работа — уничтожать темных. Зато, как следопыт, я, как ты понял, не очень».
«Ты не понял. Ты только что прикончил одну из самых опасных тварей стены».
«Обычный волк. Слегка обожравшийся, правда. Что в нем такого особенного?»
«Если не считать того, что пробить его шкуру практически невозможно, ничего. Из полного десятка, что выходит сражаться против такой твари, в живых, если свет будет милостив, останется 2-3 человека. Если бы эти твари не были одиночками, уничтожая конкурентов, стена давно бы пала. Даже во время волны Хариб всегда один. Потому что 2 Хариба начнут выяснять отношения между собой, умудряясь сопротивляться воле Скрона. И ты только что прикончил одну из таких тварей. Кажется, я начинаю верить в то, что ты действительно охотник на темных.
Знаешь, виконт, прежде чем мы пойдем дальше, придется сделать небольшую остановку. Я посмотрел на убитого Хариба. Мне нужно знать, какие еще твари полезут на стену и как их там убивают. Потому что, как подсказывает мне логика, чудищ из разлома здесь не будет. Сюда натащили монстров из-за стены, и по какой-то странной причине они не нападают на пост церковников, что находится всего в 300 метров от нас. Кажется, нам все же придется навестить братьев в свете. Если он у них еще остался. Нам обязательно нужно понять, какого скрона твари не жрут церковников.